Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях в студии клирик Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ваулин. Добрый день, отец Дмитрий, Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогие братья и сестры.
Тема нашего сегодняшнего разговора – долг и любовь. Не так давно я перечитывала знаменитую в свое время повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось», по которой был замечательный фильм. Большинство из наших радиослушателей, наверное, его помнят. И зацепила меня там одна фраза – разговор между главной героиней Юлей и ее учительницей. Я напомню вкратце, о чем шла речь. Друг Юли уехал из Москвы в Ленинград, уехал очень срочно к больной якобы бабушке. Суть была в том, что родители Романа, недовольные его отношениями с Юлей, решили их временно разлучить для того, чтобы дети думали только об учебе, забыли друг друга. И вся история с бабушкой, с ее болезнью была попросту выдумана для того, чтобы разлучить на время этих детей. И переживающая всю эту ситуацию, может быть, даже догадывающаяся о чем-то Юля, разговаривает со своей учительницей, которая детям очень сочувствует. Юлька, сказала она, не пиши глупостей больше, а чувство долга – это прекрасно. Когда вы поженитесь, ты поймешь, как это надежно, как спокойно иметь мужем человека с чувством долга. Для мужчины это первейшая доблесть. Чепуха, резко сказала Юлька, я думала над этим. Долгом человека вяжут. Глупости, сказала Таня, но даже если принять твои слова за истину, так, наверное, хорошо, что есть нечто, побуждающее человека ухаживать за больным, кормить стариков, беречь детей. «Только любовь вправе побуждать», — ответила Юлька и так замахнула стопкой, что тетради разлетелись во все стороны. Мне показалось интересным порассуждать на эту тему с точки зрения христианской, потому что иногда действительно начинаешь задумываться о том, что же прежде всего должно побуждать нас в жизни к каким-то действиям. Вот мы часто говорим, мы должны все друг друга любить. Но стоит задуматься над этой фразой «должны любить». Получается, что мы должны любить кого-то по некому принуждению, что мы должны насильственно выжимать из себя эту любовь, вот эти вот чувства. Как смотрит христианство на чувство долга? Оно противоречит, оно противостоит, это антоним любви, дополнение какое-то к любви, или, может быть, замена любви?
Это то, что начинает быть, когда любовь уходит из нашей жизни. И для этого разговора нам придется начать сначала и обратиться буквально к первым главам книги «Бытия» и посмотреть, откуда вообще берутся эти понятия любви и долга. Наверное, ни для кого не секрет, для всех наших радиослушателей, верующих и неверующих, что мы живем в мире, который лежит во зле, который поражен грехом. Но не всегда так было. И было такое время, когда Бог и человек разговаривали лицом к лицу. Так, наверное, как при встрече разговаривают юноша и дева, знакомясь, открывая друг другу свои сердца. И вот в этом пространстве диалога мы можем как раз пережить еще не самую любовь, но некий намек, некий штрих на то, чем это должно быть в нашей жизни. И вот, допуская, что это возможно, в смысле сама любовь, сами отношения по образу отношения человека и Бога, и простите, еще раз скажу, что именно в пространстве рая сейчас наши отношения с Богом часто как раз регламентированы другим порядком. И вот, имея намек, имея вот этот штрих, имея это опытное прикосновение и знание к этому пространству любви, которое даруется Богом человеку, только в этом пространстве и в осознании того, что мы к нему идем и стремимся, а мир лежит во зле, мы подходим к понятию долга как такового. Само понятие долга, оно подразумевает какую-то неполноту, несостоятельность. Внутри отношения, как минимум двух людей или человека и Бога, Но это действительно было бы тяжело, тяготно осознавать, что, приходя в этот мир, я кому-то чего-то должен. Ведь даже по отношению к самому Богу, как это определяет блаженный Августин, мы Богу не нужны, мы Богу желанны. И вот как раз это желание в нас, вот это стремление в нас к другому и к Богу, оно не воспитано, оно поражено, оно уязвлено, оно всячески принижено в нас опытом и поколений, опытом и нашим. Ну, кто не любит себя любименького и в ущерб себе будет что-то делать в этой жизни? Любовь же предполагает то, что тот, кто любит, по-настоящему любит, не просто вот в бытовом, приниженном смысле этого слова. Он отделяет от себя, он жертвует, он приносит, он посвящает. И чтобы вот этому научиться, нужно научиться жить в пространстве завета, в пространстве исполнения тех заповедей, которые Бог полагает на человека, исправляя его греховность. Упражняясь в них, человек как раз приобретает вот это пространство любви, вот эту глубину жертвы, в которой уже не идет речи о долге. Человек просто по-другому не может ни жить, ни дышать. Он становится исполненным этой жертвенности, этого вдохновения, этой направленности к другому, невзирая на самого себя.
Ну, то есть долг первичен, а любовь вторична. Всегда так бывает?
На данном этапе истории это так. Но опять же повторюсь, что каждому из нас, прежде чем мы вступаем в это пространство долговых обязательств, Богом, Божьей правдой дается пережить любовь. Любовь матери к нам. Любовь, вот ту первую любовь, да, к деве, которую ты встретил в первый раз, или к юноше, который тебе открылся. Любовь отца, который, не знаю, там, несмотря на тяжелую работу, да, и потребность зарабатывать на семью, приходит и посвящает тебе внимание, силы, заботу, участие. И вот когда человек прикасается к этому опыту, он и благостно переходит в пространство долга. Но долг в данном случае не самодостаточная единица, а то, что должно привести человека самого к любви изнутри его жизни, изнутри его отношений. И отныне он уже должен становиться не любимым, а любящим, в каком-то смысле подражая и Богу, и людям, которые эту любовь ему явили.
Но вы говорите, что должен привести к любви. Должен, потому что за твое усердие, за твои попытки делать добро, за твои попытки проявлять любовь, Господь даст тебе эту любовь? Или это получается в силу просто каких-то психологических законов? Вот человек старается поступать по любви, и любовь эта незаметно вырастает в его сердце.
Я думаю, что человек – это целостное существо, и разделить психологизмы и вот какое-то внутреннее становление личности, дарованное Богом человеку, практически невозможно. Мы можем это делать из каких-то педагогических целей, преследуя какие-то свои интересы, разделяя как раз вот это пространство становления личности и каких-то там психологических законов или элементарной этики, морали, которую человек в своей жизни реализует. Но если мы смотрим на этот вопрос вот как бы снизу вверх, да, то, как его видит Бог, как его видит откровение, то для нас становится очевидным, что этот вопрос, этот процесс, он неразрывен, он целостен. И нельзя, так скажем, здесь выделить какие-то вещи незначительные. Вот это должен, а это не должен. В этом аспекте может быть интересно посмотреть опять же, на отношения человека и Бога. И когда Господь в своем откровении дает заповеди человеку, Он ведь и открывает их смысл. Они понятны человеку. И уже в Новом Завете мы слышим такое слово, что нарушающий одну заповедь нарушает весь закон, приступает весь закон.
Но подождите, ведь заповеди были даны первично в Ветхом Завете, и мы знаем, что в Ветхом Завете существуют десятки заповедей, которые сейчас как бы нами уже не выполняются, но тогда они были даны, и не всегда Господь объяснял их смысл. Было просто сказано: не делай того-то и того-то, не делай так-то и так-то. И ничего не было объяснено. Почему?
Ну, если мы начинаем как бы вот к этому приближаться, да, и к понятию заповедей как таковых, то еще о Ветхом Завете речи не идет. Мы должны говорить о доисторическом завете, о таком пространстве, которое я бы назвал метаисторией, там, где Бог разговаривает с человеком лицом к лицу. И первые заповеди звучат довольно понятно. Человек поселяется в Эдемском саду, и у него буквально-таки три заповеди. Возделывать сад, охранять его, то есть заботиться о том, что уже возделано, и не вкушать от древа познания добра и зла.
Ну вот это как раз было ведь непонятно первым людям. Почему не вкушать?
Людям как раз это было понятно. Мы читаем букву завета. Они жили в пространстве Бога общения. И если они опытно не знали добра и зла, то они знали добро и зло по тому, как это являл им Бог. Действительно, опытное знание зла появляется после нарушения заповеди, после нарушения завета не вкушать. Но то, что они не знали и не понимали, о чем идет речь, ну, я думаю, что это как минимум абсурдное заявление.
Ну вот все эти заповеди, вот та, что была дана человеку в раю, и заповеди ветхозаветные, они же прежде всего были основаны именно, видимо, на чувстве долга, а не любви. Ведь человек может еще не любить Бога, но понимать, что он должен выполнять вот эти заповеди.
Все эти заповеди, как откровение о смысле жизни человека, давались ему после того, как Бог являл свою любовь. Любовь к Адаму, любовь к еврейскому народу, который вышел из Египта, любовь к Ною, который вышел из Ковчега. И прежде вот ограничение, прежде определение своей воли о нас, он являл свою волю, то, как он благоволит к человеку. И для человека это было понятно. Понятно, чтобы сохранить вот этот сад любви. И, между прочим, по определению святых отцов, ранних святых отцов, брак есть осколок рая на земле. И всякий человек, который имеет дерзновение вступить в такое пространство отношений, прикасается вот к этому первобытному раю, к тому, что создал Бог. Вот это пространство, хотя, наверное, это уже и не тот Эдемский сад. Но вот вкусить этого даже не самой любви, а ее плодов, Бог дает человеку сразу. А вот чтобы этот вкус не потерять, чтобы остаться в этом пространстве, Бог и дает свой завет, дает свои заповеди. Возделывать, охранять и не вкушать. Не вкушать, не приступать вот тех пределов, которые он положил. До времени. До времени, потому что, ну вот, допустим, по очень красивому определению Ефрема Сирина, Адам причастился этому древу не кстати и не во время. То есть Бог заповедует ему не вкушать, опять же, до времени, по определению Ефрема Сирин. Человек должен вырасти, человек должен приобрести, ну простите, какой-то, развить какой-то орган, которым он способен будет переварить вот этот плод, плод явления милости Божьей. А если не так, то человек рискует разрушить, ну вот самое основание, самые смыслы, которые вкладывает в него Бог.
Мы уже говорили сначала о том, что долг – это в какой-то степени притеча любви. Я правильно вас поняла? Но чаще всего в житейских наших обстоятельствах, в жизни мы сталкиваемся с тем, что долг – это то, что заставляет нас совершать какие-то действия, когда любви уже не осталось. Например, ну, все понимают, что в семейной жизни может наступить какой-то момент, вот к вам может прийти мужчина и сказать, что вот прошло там 30 лет, а может 2 года прошло, а может месяц прошел, и я понимаю, что я свою жену не люблю. Вот я любил ее, да, но случились вот такие-то события, она сделала то-то и то-то, и после этого я уже ее не могу любить. А жить с ней по чувству долга, извините меня, это мучение. Что мне, батюшка, делать? Вот что в таких случаях людям, какие даются советы, какие наставления?
Опять же, вот это само понятие «любовь» нужно вернуть к тому смыслу, которое вкладывает в него откровение. И то, что человек имел 2 месяца и год, ну, наверное, 30 лет это уже что-то другое. Это все-таки понятие влюбленности. Как некий залог, как некое пространство, где любовь могла вырасти. И в этом пространстве всегда трудятся оба участника этого процесса. И они возделывают эти отношения, они их хранят, в смысле вот то, что уже достигнуто. И они не приступают вот пределов этой любви, да? По определению апостола Павла, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего. И вот если человек вот в этом пространстве влюбленности не делает, не хранит и вкушает запретный плод, то от этого залога ничего не остается. И вернуться хотя бы к исходной точке действительно можно. Но это уже предполагает не просто крылья за спиной, которые дарует Бог, а предполагает кропотливый труд. Помните русские сказки, где человеку за не совсем осознанные действия предлагается вкусить 3 каменных хлеба и истереть 3 железных сапог. И вот это очень похоже на делание долга. И когда этот долг образуется, человек опять же может осознанно принять и покаянно приступить к этому труду и вернуться уже даже не к пространству влюбленности, а именно к пространству любви. Потому что для него будет очевидно, какая цена стоит за тем, что ему изначально давалось даром. Давалось как залог, давалось как то, что его должно вдохновлять, созидать вот это пространство влюбленности и преображать его в любовь. Что касается долга, здесь тоже ведь мера осознанности. И совершение этого долга не может быть по принуждению. Оно должно быть осознанно самим человеком изнутри. Это может стать его внутренней решимостью. До тех пор, пока этого не произойдет, человека не должно и невозможно подвигать к этому долженствованию. Прежде чем его начать делать, человек его должен осознать.
Ну и, наверное, он должен его осознать именно как шаг к любви, а не просто как вот чистый долг, который его теперь ждет всю жизнь до могилы.
Мотивация, безусловно, не делание ради делания, а делание ради достижения вот этой цели, любви.
Но человек может вам сказать: я, конечно, могу, я могу продолжать оставаться жить с женой, делать все, что мне как мужу положено, я буду даже стараться и пытаться поступать по любви, но вы же понимаете, что ей от этого лучше не будет, ведь она же не слепая, она же не бесчувственная, она-то ведь понимает и чувствует, что я это все делаю из чувства долга, что я ее не люблю. Ведь когда речь идет о любви супружеской, это же такие вещи, которые ощущаются уже каким-то внутренним слухом. Человек чувствует, что его не любят, что по принуждению по какому-то, пусть это принуждение, оно имеет какие-то очень благие источники, очень благородные, но тем не менее это ощущается как принуждение, как насилие. И может быть, человеку действительно будет лучше в какой-то степени, если из чувства долга с ним не будут рядом находиться.
Я думаю, поскольку речь идет именно о пространстве супружеской любви, то в этой, так назовем, реабилитации нуждаются как минимум двое участников этого процесса. Поэтому этот диалог, диалоговое окно должно быть открыто не только для одного из участников, оно должно быть открыто и для другого. И может быть, вот на первоначальном этапе вот это долженствование, которое один из супругов осознает и начинает делать, явится как раз тем зерном, тем поводом, чтобы другому задуматься о том, что не все потеряно. У человека есть внутренняя динамика, внутреннее стремление. И я тоже могу не махнуть на эти отношения рукой и сказать: мне этого не надо, найду другое. Ничего другого не будет. Потому что такие вещи, как семья, брак, дети, даются раз и навсегда. И получив, вот так скажем, негативный опыт, получив вот это повреждение в несостоятельности этих отношений, человек это вольно или невольно транслирует на всех окружающих, будь это последующая там семейная пара, будь это следующие какие-то дети. Это внутренняя несостоятельность человека, не работая над которой, не поправляя ее изнутри, человек просто обрекает себя, ну, на такое пространство, как не жизнь. Он лишает себя жизни по определению. Поэтому здесь всегда дело касается как минимум двоих. И общение нужно иметь с обоими участниками этого процесса, этого повреждения. И по опыту можно сказать, что когда они начинают трудиться и видят опять же плоды своих трудов, то это как-то и утешает, и вдохновляет. Но вот важно понять, что здесь один в поле не воин в полном смысле этого слова. Брак можно созидать только с двух сторон.
Если говорить не о браке, а о других долгах, которыми, в общем-то, человек с рождения и до смерти, можно сказать, опутан с ног до головы. У нас есть понятие родительский долг, сыновний долг, гражданский долг. И раньше, по крайней мере, было такое выражение «христианский долг». Причем о нем говорили в таком контексте, который сейчас нам кажется несколько странным. Например, христианским долгом называлась «последняя исповедь и причастие». Я помню, по-моему, в письме к Александру Сергеевичу Пушкину, когда он уже умирал, царь, император Николай I, как раз писал в таком духе, что вот я надеюсь, что ты выполнишь свой христианский долг, что ты это сделаешь. И вообще вот это выражение было очень распространено. Вот раз в год выполнить свой христианский долг, то есть поговеть и причаститься, призваны были все граждане Российской империи, за этим скрупулезно следилось. И можно ли вообще вот в таком контексте говорить о чем-то христианском. Христианский долг, то есть долг по отношению к кому? К Богу. Это нужно Богу, чтобы мы вот ходили в храм, причащались, исповедовались. Или это вот некие искажения той эпохи, синодальной эпохи, о которых сейчас нам нужно забыть просто?
Ну, здесь, наверное, как раз на этот долг и нужно посмотреть не с внешней стороны, а изнутри. И понять и осознать вот все эти долги, да, и материнские, и сыновьи, и отеческий, и христианский долг. Можно не только и не столько с внешней стороны, сколько смотря на него изнутри. Изнутри, то есть по существу. И, безусловно, это долженствование не внешнее, а внутреннего порядка. И для того, чтобы в этом мире оставаться человеком, я действительно должен почитать своих родителей, воспитывать своих детей, жить в пространстве богообщения. А вот эта регламентация, да, как часто я должен это делать, она, наверное, востребована только по одной причине, что в данном случае мы говорим не только об отношениях Бога и человека, но и человека и человека. Ведь сама церковь – это богочеловеческий организм. И для членов церкви, для общины церкви очень важно и внешнее свидетельство принадлежности человека вот к этому внутреннему устроению. И исполняя свой христианский долг, допустим, перед лицом империи, но если это было долженствование изнутри, человек по-настоящему свидетельствовал о своей принадлежности к Богу, к церкви, к той государственной идее, да, которая присутствовала исторически в пространстве Святой Руси. Но, конечно, здесь невозможно было избежать и определенного рода профанаций, когда люди исключительно по внешнему долгу, ради того, чтобы не опорочить свой внешний статус, отправляли эти христианские нужды. Ну, а потом, когда...
Скорее, не нужды, а именно долги, потому что нужда долги. Это когда тебе что-то нужно, а когда тебя заставляет, это уже...
Да, свои христианские долги. Долг. Но когда сказали, что это не надо, да, как государственная политика, то люди с легкостью сбросили это ярмо. Отказались от него, причем поправ всем, чем могли.
А сейчас вот в наше время, насколько... Может человек прислушиваться вот к таким рекомендациям, которые мы часто слышим или читаем? Христианин должен там каждый пост причаститься, исповедаться. Христианин должен побывать там на каждой службе и так далее, на такой-то, вечерний, утренний. Или все-таки человек должен ориентироваться прежде всего на свои духовные, ну, тоже не нравится слово «потребности», но тем не менее. То есть человек должен ждать, пока у него возникнет жажда причаститься, когда он почувствует, что он без этого не может. Вот часто действительно вот можно читать два как бы вот противоположных мнения, что нельзя превращать таинство в формальность, нельзя ходить вот регулярно только потому, что ты знаешь, что ты должен, а все-таки ждать, когда у тебя возникнет жажда, стремление ко Христу. И другие рекомендации, что все-таки регламентация очень важна, регулярность важна для духовной жизни, и надо, несмотря на свое настроение, на то, что с тобой происходит, все равно заставлять себя идти. Вот как на самом деле-то лучше?
Еще раз вернусь к тому определению, что церковь – это богочеловеческий организм, и что в этом организме есть существенное повреждение с нашей стороны. Не с божественной, а именно с нашей стороны. Если мы оставим в этом вопросе только мою нужду, мою внутреннюю востребованность, то существует угроза, что эта востребованность будет катастрофически стремиться к нулю. Потому что у человека найдутся много мотиваций, чтобы этого не делать и всячески себя в этом оправдывать. Ну вот нам в каком-то смысле легче. Мы живем в контексте 2000-летней истории жизни людей в опыте христианства. Я не буду придумывать велосипеды, просто скажу о том, что об этом свидетельствуют нам канонические правила. То есть правила, которые сохраняют церковь как таковую, дают ей возможность принадлежать к той традиции, носителями которой она себя осознает. И вот в правиле говорится о том, что человек, который не был за таинствами церковными в течение 3 недель, на 4-ю неделю должен прийти и дать отчет о том, что такое случилось в его жизни, что вот этой потребности не возникает. Не возникает потребности прийти в пространство церковного собрания, исповедовать свои грехи, приобщиться к святым животворящим тайнам. Какой другой источник жизни, вдохновения он для себя нашел? И понятно, что в пространстве этих 3 недель могут найтись какие-то действительно благовидные причины, которые, ну, просто будут очевидны для всех членов церкви. Но если эти причины окажутся неблаговидными, то такой человек по определению этого правила считается самоотлученным от церкви по образу своих поступков. И включается этот человек в церковное пространство через ряд покаянных дисциплин. Опять же, вот мы возвращаемся к понятию этого долга. Чтобы вот вернуться в само пространство духовной реальности, такому человеку надлежит засвидетельствовать уже свою решимость через ряд действий, которые бы свидетельствовали для внешнего церковного собрания его решимость вернуться сюда и пребывать в этом духовном деле.
Но сейчас так происходит, или это все-таки древние какие-то установления и правила?
Я думаю, что для человека, который действительно живет этим духом, который исполняется вот этими деланиями заповедей Божьих, наступает такой момент, когда он входит в эту границу, в это пространство вот этого определения совершенно естественным порядком. И он просто по-другому жить не может. Так же, как каждый из нас, наверное, не представляет себе, как жить, допустим, если бы у него работало только 70% легких. Он бы была затруднена обеспечение кислородом всех жизневаженных органов. И вот так же для человека, который живет в пространстве церкви, он восходит в этом опыте, в этом духовном делании, и на определенном этапе он просто не представляет себе, как возможно жить иначе, по-другому. И вот только на этом этапе нужно говорить о вменяемости вот этого, как бы, правила, вот этого духовного пространства. Но правило-то общее, оно предлагается для всех членов церкви, и как некоторый идеал должен быть предложен каждому из нас, если мы себя отождествляем именно с христианской традицией.
Ну, в завершение мне хотелось бы предложить одну цитату на тему долга и любви. Я пока не буду говорить, кому она принадлежит, а сначала хотелось бы услышать ваш комментарий. «Мораль долга – мораль слуги и раба. Мораль любви – мораль человека. Слово «долг» оскорбительно для любви. Любовь не должна ничего. Любовь отдает все. Незнание долга – вот единственное незнание любви. Любовь дарит, долг одалживает. Любовь простирает свою мысль над границами Вселенной, потому кажется, что любовь безрассудна. Долг ограничивает свою мысль предметами и событиями, потому кажется, что долг разумен. Дела любви превосходят границы времени, потому кажется, что любовь пассивна. Долг ограничивает свои дела событиями и ситуациями, поэтому кажется, что долг созидателен. Любовь стоит выше разделения на добро и зло. Долг – неутомимое разграничение добра и зла. не пролившийся из облака дождь не знает еще разделения воды на чистую и грязную. Только падающие в реки и лужи капли становятся чистой или грязной водой. Так и любовь, когда упадет, делит все на доброе и злое, и все меряет аршином долга. Грех гонит любовь из ее отеческого дома и приносит долг в чужой дом.
Скажите, где подписаться?
То есть совсем согласна, да?
Да.
Тогда я скажу, что это цитата из святого Николая Велимировича. То есть, если я правильно поняла, то все-таки делаем вывод такой, что любовь, безусловно, выше долга, но если бы не было долга, возможно, в каких-то случаях мы бы не пришли к любви.
Я думаю, что это просто законный и последовательный путь для человека в мире всем.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня у нас в студии был клирик Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ваулин. Спасибо, отец Дмитрий.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!